Юрий Юрьевич, да? Болдырев, пожалуйста.
Да, я понимаю, что у нас не вольный клуб, а некий клуб, созданный в информационном агентстве, призванном создавать некоторый образ России за рубежом. Но такого я еще нигде не видел, конечно. Я недавно был в Изборском клубе, там после вступительного выступления я сказал, и мне сразу предоставили слово как гостю, чего я не ожидал. Я говорю, знаете, я сегодня очень ловко чувствую, что у меня ощущение, что попал в штаб противника. Потому что было заявлено, что наша задача – помочь Путину запустить русский реактор и так далее. Я сказал, что единственное, что оправдывает мое присутствие, кстати, могу повторить и здесь, единственное, что оправдывает мое присутствие там, где, в общем, не очень понятно, есть ли мне что делать, это надо напомнить о том, что истинных патриотов России держат за стенках. Хотите запустить реактор, хотите, чтобы не было волнений, хотите, чтобы Россия сохранилась, и чтобы люди не в результате политтехнологии, а сознательно, долгосрочно вас поддерживали. Отпустите Квачкова, Мухина, Барабаша, Соколова, Парфенова. Людей, которых любой суд присяжных, безусловно, оправдал бы тут же. Там вообще нет предмета никакого преступления с точки зрения вот нашей человеческой совести. Возвращаясь к тому, что сейчас. Ну, отвечать почти не на что, поэтому я процитирую только две вещи. Первое. Когда начинается все-таки не то, что научный метод, а какая-то, ну, более-менее объективное осмысление картинки. Но тогда, когда возникает вот фраза сказанная, что «а может быть, все не так». Так вот, с моей точки зрения, абсолютно все не так. Это первое. Поэтому перечислять после трех докладов, что не так, все не так. Что единственно так? Последние, наверное, слова Сергея Маркова, что, конечно, социально-политический конфликт. Даже не конфликт, а вопиющее пренебрежение социально-политическими, социально-экономическими интересами общества, интересами развития. Знаете, как Салтыков-Щедрин говорил, что вот, каков может произвол там, вот, науки можно упразднить, например, что сейчас интенсивно делается, что было оказано столь непристойное давление на физика мирового уровня. Я уж не о наших людей, с высочайшим уровнем Хирша и так далее, я имею в виду нынешнего президента Российской академии, что вот так пинком его неприлично выкинуть, потом рассказывают, что все трое почему-то сняли свою кандидатуру, хотя не все трое, а сначала двое, на которых надавили, а потом третий, достойный нынешний президент Академии наук, просто не счел возможным быть единственным кандидатом. Об этом, конечно, люди мне рассказывают. Возвращаясь к ситуации, вот к словам Сергея Маркова, понимаете, да, можно представить. Вот я люблю свою родину, я не хочу, чтобы в ней были катаклизмы, майданы, кровавые революции, я хочу, чтобы была цивилизованная эволюция. Но представлять себе так, что везде все так же дико, и поэтому вы должны смириться, к вам будут применены технологии, иначе России не будет. Ну, я приведу пример. В Германии недавно двоих стритрейсеров, так называемых, которых у нас погладят по головке и отпускают, либо скажут, что они не совсем себе, поэтому водительских прав мы их лишаем, дальше гуляйте. Да? Двоих стритрейсеров, которые загнались и врезались в машину на перекрестке на красный свет, в Германии приговорили к пожизненному заключению. В гуманной, цивилизованной Германии. И ясно было сказано, что это не преступление какое-то случайное, а сознательно они не могли не понимать. Я хочу сказать, что это пример очень яркий, демонстрирующий фундаментальное различие состояний обществ. Значит, еще раз, не за революцию, но сказать, что в России нет сил народных, которые хотели бы, чтобы у нас в этом смысле было так, как в Германии, чтобы этих взорвавшихся сыночков. Нам как рассказывали, какой ужас, как в Академии наук директора крупных институтов своих детей ставят на какие-то должности. А почему же только про Академию наук? А почему же про всех сыночков, работников администрации, руководителей банков? То же самое не рассказывается. Что у нас в обществе нет сил, настроенных антифеодально, Да, разумеется, есть. Или что, кто-то скажет, что феодализм – единственный способ существования России. Но тоже невозможно. В чем правда? Правда в том, что оргструктурно, силам, заинтересованным в том, чтобы так или иначе подвинуть или укоротить, или заставить быть более цивилизованными. Подчеркиваю, не две разные силы, а единую унию нынешней феодально-бюрократической власти и олигархата, единую унию. Так вот, силам, которые заинтересованы в том, чтобы каким-то образом подвинуть, окоротить, привести в цивилизованный вид, заставить в большей степени действовать в интересах страны, этим силам оргструктурно чрезвычайно трудно организоваться. Вот я выступаю на совещании, посвященном расстановке политических сил, вынужден с печалью констатировать. Народные силы, народное несогласие ярко выражено есть, но оргструктурно оно, к сожалению, не организовано. Если удастся его лучше оргструктурно организовать, то угрозу представляет России не это объединение всех цивилизованных, национально ориентированных и социально ориентированных сил, а попытка любого властителя поставить вопрос так: либо я, либо России не будет, или заблюдов вокруг него. Так еще раз, разрушают Россию только те, кто ставит вопрос о том, что либо они, либо России не будет. А сохраняют и работают на Россию те, кто создают механизм тому, что возникли цивилизованные механизмы, с одной стороны, давления на власть в интересах социума, в интересах развития, а с другой стороны, если давление окажется неудачным, и смены власти, только не через катаклизм, а нормальные цивилизованные механизмы. Да, идеала в мире таких механизмов, которые не были в чем-то карикатурные, в чем-то подменные, но иногда и работающие. Вы меня просили выступить, да? Идеала в мире таких механизмов нам никто не предоставит. Да, значит, и мы участвуем снова, как и 100 лет назад, в изобретении, отлаживании этого созидательного механизма, этого велосипеда. Спасибо. Прощение, кто-то решил, что я собираюсь тут спорить. Нет, не собираюсь. Я совсем о другом. О том, о чем мы, к сожалению, недостаточно говорим. Почти 20 лет назад в русском интеллектуальном клубе, когда он только что создавался, мы были вместе с учредителем, с Александром Александровичем Зиновьевым, Никитой Николаевичем Моисеевым. И вот почти 20 лет назад, в 99 году, было очень важное обсуждение одной из ключевых проблем, которым не затрагиваем. Я потом это описал примерно так. Два ветерана войны, Никита Николаевич Моисеев, Александр Александрович Зиновьев, обсуждали вопрос, можно ли победить в ситуации, когда предательство не преследуется. Это же вопрос о заградотрядах и так далее. Вот в политике и в мире, и особенно у нас ситуация, когда обещать можно все, что угодно, свои слова брать можно как угодно, и можно абсолютно не делать то, что ты обещал. У нас это не рассматривается как публичная оферта. Так вот, я хочу подчеркнуть, в преддверии нового политического сезона можно спорить такую культуру, другую, третью, но давайте пытаться создавать политическую культуру, в которой, если что-то пообещал публично, умри, но выполни. И создавать механизмы, общественные механизмы, которые гарантировали бы, что если не выполнил то, что обещал, так или иначе слетишь с поста. Спасибо.
Спасибо и вам.